Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Что вы сегодня успели съесть? А что бы с удовольствием ели каждый день? Поговорим о вечно актуальном, о нашем рационе и пищевых пристрастиях с врачом-терапевтом, диетологом, нутрициологом клиники эстетической медицины «Селин» Марией Черняевой. Мария Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Давайте с вами побеседуем о том, что можно сказать о людях по их пищевым пристрастиям. Многие не готовят дома на регулярной основе, пользуются службами доставки, кафешками, перекусами, и, соответственно, гораздо сложнее определить меню человека, его пристрастие, сделать какие-то выводы, да или нет?
Я считаю, да, но в любом случае есть люди, которые в большинстве своем заказывают, к примеру, японскую пищу, может быть, это итальянская, это даже пицца. Но в любом случае фастфуд – это все-таки быстрая еда, это то, чем мы быстро можем себя насытить, и та пища, на приготовление которой мы не потратим много усилий и много времени. И это в большинстве своем не очень полезная пища, к сожалению.
Безусловно. Но я думаю, немногие могут позволить себе ежедневно заказывать суши и роллы, хотя наверняка хотели бы. Рис и рыба все-таки далеко не самый плохой выбор. Поделитесь, пожалуйста, своим рационом. Что вы за 5-10 минут можете приготовить, ну, кроме риса с овощами в пароварке? Что еще?
Пароварки у меня нет. Я могу приготовить салат. Салат я буду делать разнообразный. Например, сегодня у меня на ужин будет салат, который состоит из листьев салата, помидоров, огурцов, перца, кунжута, заправки из лимона и оливкового масла. Туда будет добавлен кусочки брынзы и небольшое количество креветок. На пожарить креветки у меня ушло 5 минут. На собрать салат тоже 5 минут. Это продукты, которые, ну, в течение 3-5 дней спокойно могут лежать в холодильнике, креветки лежат в морозилке.
Да, это прекрасный вариант, безусловно. А если дома еще муж, который пришел после работы и хочет снять стресс и поужинать так, чтобы это не ударило по весу, и в то же время, чтобы это было несколько сытнее и теплее, чем описанный вами салат?
Салат мы оставим в любом случае. Можно сварить любую крупу. Это гречка, это киноа. Ну, пусть это даже будут макароны, но это будут макароны из цельнозерновой пшеницы. А это может быть запеченный картофель, но это уже полчаса на приготовление, немножко дольше. И супругу можно предложить те же креветки, можно предложить курицу. Можно купить куриную грудку и напожарить куриную грудку. У меня уйдет тоже 10-15 минут.
Красное мясо, я так понимаю, вы не употребляете?
Я употребляю красное мясо, но не больше, наверное, 1-2 раз в неделю. Ужин, стейк и зеленый салат – отличный ужин, как, собственно, для девушки, так и для мужчины, потому что, ну, опять-таки, какой кусок мяса в данном случае выбрать, а соотношение белок и клетчатка, ну, это оптимальное сочетание. В клетчатке, в овощах содержится витамин С, который способствует усвоению железа гемового, который очень много в мясе. Поэтому это оптимальное сочетание.
Как мы можем характеризовать сладкоежку, мужчину или женщину, который спокойно не может пройти мимо витрины со свежепожаренными круассанами, булочками, выпечкой? Ведь таких людей много.
Ну, как правило, такие спонтанные желания бывают на фоне недостатка каких-то других питательных веществ, микроэлементов, на фоне несбалансированности рациона, то есть когда он довольно скудный, он неразнообразный и постоянно чего-то не хватает. Иногда это может быть связано с определенными пристрастиями, когда человек всю жизнь ел сладкое, и он уже без этого не может, потому что его рецепторы требуют сладкого. И, к сожалению, наши рецепторы привыкают к определенному количеству, им с каждым разом надо все больше и больше. Но при этом они очень быстро отвыкают. То есть, когда мы отказываемся от сахара или уменьшаем его количество в рационе, уже в следующий раз, там, через неделю, к примеру, если мы употребляем продукт, который раньше ели вообще без проблем, он нам будет казаться очень сладким и приторным.
Но ведь просто любить мучное и не грех, блинчики иногда любят и дети, и взрослые. Блинчики с рыбой, блинчики с творогом. И это совсем ведь не обязательно характеризует рацион как скудный. Например, я ем каждый день и курагу, и чернослив, и орехи. То есть это обязательно вот для получения микроэлементов ежедневно. И рыба в рационе присутствует обязательно, и бобовые, и злаки. И тем не менее, вот хочется выпечки, и все, она вкусная.
В том-то дело, она вкусная, мы привыкли к этому вкусу, нам хочется себя как-то баловать. Опять-таки, с детства, это уже на психологическом уровне, ну, это уже развитие пищевой зависимости, мы привыкли, что в любой какой-то нехорошей ситуации, то есть когда мы плакали, когда мы были детьми, когда что-то нас не устраивало, нам родители, бабушки любили дать конфетку. Съешь конфетку, и твое настроение улучшится. Это, естественно, переходит в будущее, у нас уже с этим есть взаимосвязь. То есть я вот сейчас съем эту конфетку, я съем эту булочку, и мне будет по-любому хорошо. Я не против булочек, я не против блинчиков, но давайте соблюдать все-таки умеренность, особенно для людей, у которых есть избыточная масса тела.
Конечно, и давайте.
Вот, исходить все-таки в сторону, выбирать более полезный десерт. То есть есть небольшой круассан, а поделиться половиной круассана с кем-то, пусть это будет круассан в первой половине дня, и пусть это будет круассан не на каждый день.
Все-таки возвращаясь к теме, как мы можем характеризовать того или иного человека, увидев, как он ест, что он ест изо дня в день, есть у вас какие-то наблюдения? Ну, например, человек любит заправленные майонезом салаты, любит плотную пищу типа сельди под шубой, любит очень что-то острое или соленое. О чем это свидетельствует?
Ну, это может свидетельствовать как о просто пищевых пристрастиях, которые вот у него испокон веков были. Это так привыкли есть в его семье, и он по-другому не умеет, он по-другому не знает. Сказать, что чего-то не хватает в его организме, что он объедается майонезом, ну, вряд ли. Скорее всего, он просто привык есть этот майонез. И тут очень важно рассмотреть вариант замены, то есть если хочется чего-то жирного, поменять на какое-то другое, более полезное жирное, на те же жиры, например, те же орехи, в которых будет также содержаться большое количество витаминов и микроэлементов. Мы привыкли думать, что, к примеру, человеку, который ест много шоколада, там не хватает магния. Но магния значительно больше содержится в семенах, в орехах, в кунжуте, в тыкве. И это больше все-таки со стороны пищевых предпочтений и пищевых удовольствий. Понятие генетической предрасположенности к употреблению тех или иных продуктов, на мой взгляд, это не очень рациональная теория, потому что наши предки не знали, наверное, что такое шоколад, тем более не знали, что такое майонез. У них в генетике это заложено не было. Наверное, точно можно сказать про железо. Как правило, нехватка железа, анемия, она может сопровождаться какими-то извращениями вкуса. То есть человека может тянуть на совершенно что-то нерациональное. Кто-то там может льда хотеть. Кофейные зерна кто-то грызет, жмых из-под кофе. И вот все такое нерациональное не вписывается в обычную теорию, но вот иногда для нехватки железа характерно. Когда тянет на солененькое, часто это может означать, что человеку жидкости в течение дня не хватает, что он не допивает свою норму воды. Также это может говорить о нехватке натрия в организме.
Про каши не могу не спросить. Многие дети и в советскую бытность, и сегодня не любят каши, испытывают к ним неуважение, говорят, каша есть зло. А потом эти же дети, вырастая, допустим, с удовольствием едят овсяночку с какими-нибудь злаками, с ягодами и говорят, как же вкусно. В чем фокус?
Вкусовые предпочтения с возрастом меняются. Это не нехватка чего-то. Это просто изменение вкусовых предпочтений с возрастом.
Но почему дети кашу-то в основном не любят? Ее что, готовить не умеют родители в массе? Почему каша вызывает отторжение?
Ну, наверное, важно с детского возраста определенным образом рассказывать про эту кашу, делать ее вкусной, делать ее разнообразной. У меня с детства каша запомнилась манная в детском саду, которая падала блином на пол. Например. И я не люблю поэтому манную кашу даже сейчас. Я ее могу приготовить как угодно вкусно, но будет вкусно. Я не могу. Вот с детства есть такая память. И здесь я считаю, что просто формируется какой-то паттерн. Опять-таки дать брокколи просто сваренный на пару, не соленый никакой, сказать наешь, когда мы это особо в семье не едим, а это будешь есть только ты. И если ребенок уже на этом фоне знает что-то другое, более вкусное, он не будет есть это брокколи. Поэтому с детства, наверное, как-то надо, во-первых, ребенок должен есть то же, что едим и мы. Поэтому изначально надо, чтобы стол наш был максимально правильный, максимально полезный для здоровья, для организма. А каша в каких-то случаях, ну, кашу тоже сложно рассматривать. Сказать, что это супер полезный продукт на завтрак, который должны есть все, ну, нет, тоже существует очень много продуктов, которые можно придумать на завтрак, он тоже будет полезным.
Ну и, наконец, бутерброд. Старый добрый бутерброд. Можно или нельзя сочетание хлеба, каким бы зерновым он ни был, и куска сыра без масла или несколько кусочков колбасы? Зло или нет?
Да не скажу, что зло. Разница между пшеничным и цельнозерновым хлебом по калориям не будет вообще. Что калории, что количество углеводов там будет одинаковое. Но у цельнозернового хлеба будет больше пользы по витаминам, потому что там цельное зерно содержится. Ну и усваиваться он будет чуть-чуть медленнее, чем пшеничный хлеб. Хлеб с сыром, почему бы нет, если это вписывается в рамках общей суточной калорийности. Относительно колбасы, ну, я в целом, наверное, против колбасы, но если выбрать, к примеру, ту же запеченную грудку индейки или даже пусть это будет какой-то кусок карбоната, положить на это какой-то помидор, и вообще будет отлично. Полноценный прием пищи, почему бы нет.
То есть тому же ребенку-подростку в школу давать бутерброды нормально, да? Ну, потому что мы также привыкли слышать, когда были подростками сами от взрослых. Вот твое бутербродное питание, сухомятка, нужна горячая пища, нужен непременно суп. Вот, кстати, суп непременно нужен в рационе?
По поводу этого ведутся очень много споров сейчас особенно, потому что сейчас как-то диетологи за то, что пищу водой запивать не нужно, потому что тогда ее расщепление ухудшается, но соляная кислота разбавляется. Но я, наверное, против этой теории. Ребенку, наверное, лучше дать в школу бутерброд с яблоком, чем он будет покупать какой-то киндер-пингви или чипсы есть. Я считаю, что ребенку первое все-таки нужно. Это теплая еда, это лишняя жидкость, лишний источник калорий, можно сказать, для его энергии. У ребенка значительно больше потребление энергии, чем у взрослого человека, и обмен веществ у него значительно больше. Ему тут надо активно питаться. И жидкости, наверное, он не восполнит за целый день. Ребенку тяжело, наверное, заставить пить лишнее.
Правда ли, что квашеная капуста почему-то очень полезна именно для женского организма, подразумевая гинекологию? Что-то такое слышала. Это миф? Или есть рациональное зерно в этом?
Квашеная капуста – это естественный пробиотик, в котором содержится куча полезных всяких бактерий. Как для женской микрофлоры, так и для любой другой. При приеме антибактериальных препаратов можно вместо линокса кушать квашеную капусту на завтрак, обед и ужин, пожалуйста.
О, великолепно.
Ну и витамина С в ней тоже много. Только главное с солью не переборщить. То есть все-таки, если есть склонность к отечности, если есть предрасположенность к гипертонической болезни, тут вот солью надо дозировать.
Ну и про воду. Вы уже упомянули о том, что вроде бы не стоит запивать пищу, но это распространенная традиция во всей Европе и у нас тоже ставить на стол бутылку минеральной воды к обеду, к ужину. И хочется человеку пить, и до еды можно сделать несколько глотков, но и во время или хотя бы после. Как же обойтись без этого?
Сейчас нутрициология, по крайней мере, склоняется к тому, что лучше выпить где-то стакан воды в начале трапезы, кушать уже не запивая пищу водой, и дальше где-то через час, через два уже можно пить кофе, к примеру, или чай, что тоже не ухудшает всасываемость.
Неужели, Мария Викторовна, есть такие герои, которые могут вкусно отобедать или поужинать и сидеть, допустим, в ресторане еще час в ожидании времени правильного для заказа чашки кофе или чая? Ну, кто так может жить?
Может быть, они и есть, по крайней мере, те люди, которые об этом рассказывают на курсах нутрициологии. Но, наверное, нам это не очень свойственно. Для меня, например, невозможно. Я привыкла, если я хочу пить. И вообще, я считаю, что если ты хочешь пить, ты должен пить. Почему бы и нет? Все равно в желудке все перемешается. Но насколько это разбавляет соляную кислоту, наверное, глобальной доказанности этой информации тоже нет.
Но мне кажется, это великолепный момент подытожить нашу беседу. Если ты хочешь пить, ты должен пить. В желудке
конечно,
все равно все
конечно
перемешается. Это очень жизнеутверждающе. Благодарю вас за эту беседу, Мария Викторовна. Спасибо.
Спасибо большое.
Скажи мне, что ты ешь? А лучше угости. Советами, как ублажать желудок, не причиняя себе вреда, с нами поделилась врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины «Селин» Мария Черняева.
Интервью на радио «Спутник».